Холдинг Алаш Медиа Групп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте.
Абсолютно каждый из родителей, будь то мама или папа, всегда находит огромное количество вопросов в адрес педиатров. Даже если речь заходит об абсолютно распространенных заболеваниях. А все почему? Да потому что сейчас огромное количество информации в интернете, у соседки Даши, у бабушки, которая вырастила не одно поколение. И все, конечно же, знают, как правильно лечить ребенка от ОРВИ, диареи и, может быть, даже какой-либо аллергии. Но так ли на самом деле? Мы решили разобраться, обратившись к одному из самых известных и популярных педиатров нашей страны. Не побоюсь этого эпитета, действительно, пожалуй, самый популярный доктор Казахстана. Наш отечественный Комаровский. Зовут его Дмитрий Киреев. Сейчас очень много мам-экспертов, которые наравне с профессионалами готовы давать советы направо-налево. И тем не менее, это им не мешает периодически становиться вашими пациентами вместе с детьми. Скажите, пожалуйста, какие самые распространенные ошибки допускают родители, ну, разумеется, в лечении детей?
Тоже хороший вопрос, потому что сейчас очень много инстаблогеров, я бы сказал, псевдоврачей, или которые не получили знания в полном объеме, даже если это врачи с дипломом, но не практикуют, но являются какими-то целителями, там, диетологами, натуропатами, нутрициологами, биохакерами и так далее. То есть очень много антинаучных движений, и многие мамы состоят в этих движениях, но авторы этих каналов, как правило, люди, умеющие вызывать доверие, и иногда, конечно же, вредят какими-то своими советами, не осознавая этого до прихода к врачу. Но есть и вторая не очень хорошая новость, что придя к врачу, тоже можно нарваться на не совсем достоверную информацию, потому что медицина у нас не совсем доказательная в стране практикуется. Может быть, о доказательной медицине мы чуть позже поговорим, не знаю. Но это не та медицина, которая сейчас там в Англии, в Америке, в Европе, в том же самом Таиланде, Японии. Немножко у нас медицина построена на других аспектах, где очень много личного мнения, мало исследований, и поэтому личное мнение может быть у врача, который потом транслирует на своих пациентов те или иные методы лечения, они совсем научные. Ну и мама, если в Инстаграме какой-то совет не прочитала, она может его у доктора получить. То есть двойная такая вот, двойное препятствие. Ну а если ближе к вашему вопросу, то, конечно, это большое количество каналов, где сейчас можно просто смотреть и вроде как понимать тему, лечить ребенка, лечить там других членов семьи. Но, конечно, в 90% телемедицина может быть реализована не на приеме у врача, но нужно быть очень внимательным здесь. И иногда, конечно, недостаточно информации, прочитать ее. Но и многие блогеры, даже врачи, они хорошо те, которые, по крайней мере, переводят информацию с англоязычной литературы на русский язык и публикуют это, пусть даже не указывая автора, там ничего страшного. Но что мы видим часто, это все-таки вот куда-то туда нас все тянет, вот в какую-то область фантастики, какие-то непонятные БАДы, один эндокринолог в Инстаграме там предлагает какие-то картины, рисует, люди на них смотрят, потом беременеют благодаря визуализации этих картин, там сотни тысяч подписчиков и так далее. Но с этим тоже сталкиваемся, еще больше будем сталкиваться.
Как вы смотрите и как вы относитесь к таким родителям, которые вот как раз-то, наверное, практикуют такую гиперопеку, наверное, и при первом малейшем чихе стараются найти доктора, обследовать ребенка, дать все виды, сдать все виды анализов там, на гормоны. Вот я очень часто слышу, честно, сама никогда не сталкивалась, чтобы маленького ребенка вот настолько вот исследовали там со всех сторон, и уж тем более на гормоны. Там, ну, пальчик с крови сдавали, да, это я помню. И мы сдавали, и мой сын сдавал. Ну, что это за тренд, что это такое?
Да, видите, в чем проблема? Проблема часто исходит от самих врачей, что, допустим, вы пришли, у вас ребенок там чихает, либо там, я не знаю, сопельки потекли, и вы вот вы сидите такая вот супермама, которая прочитала все книги Комаровского, и тут же ваша подруга вам пишет, что она сходила на прием там, я не знаю, к Айгуль какой-нибудь Бердемеевне, там, и она назначила ей 10 свечей, там несколько витаминов, 4 анализа, еще и там клизму в конце, и нос промыли, и антибиотик в нос, и так далее. И вы начинаете ощущать, ну, по крайней мере, у вас закрадывается такая мысль, что вы, возможно, что-то не доделали, или вы там не до мама, или вы плохая мама, да. То есть мы сами, как врачи, можем создавать этот прецедент.
Довольно часто витамин D прописывают детям. Вот всем ли нужен витамин D в таком количестве? Если брать южные города, то здесь вполне себе ярко и долго светит солнце. Но при этом витамин D обязательно все должны пить. Это миф или реальность?
Получая витамин D от солнца, ученые пришли к другому выводу, что риск получить рак кожи куда выше пользы. Поэтому сейчас рекомендации там не загорать, допустим, не находиться на солнце в определенные часы. Но как раз-таки в эти часы и нормально вырабатывается витамин D. Поэтому вот то, что мы говорим, там и с утра до вечера ребенок загорает, да, он загорает, возможно, он получил нормальную дозу витамина D, но у него риск рака кожи увеличился, может быть, там в 500 раз. Поэтому польза-вред, здесь нужно об этом думать. И потом, говоря о том, что сейчас всем там налево-направо рекомендуют витамин D, то в этом случае, наверное, если не улучшить, то главное не навредить. И навредить им очень сложно в такой дозировке, в которой рекомендуют, там какая-то профилактическая, даже если чуть больше профилактическая, там, ну, очень сложно навредить, польза намного больше. Я думаю, исследования еще покажут, что, возможно, в каких-то областях его недооценивают. Но мне кажется, что витамином D, ну, уж точно мы не навредим, если будем всем давать его, по крайней мере, в профилактической дозировке. Ну, уж точно мы не спровоцируем какие-то проблемы там с зачатием и риск бесплодности или какие-то заболевания. Если мы говорим о профилактической дозировке, даже и дозировке, которая превышает немного профилактическую, то, ну, ничего страшного в этом я не вижу. И мы призываем пациентов не увлекаться солнышком. Если нам говорят родители, ну, мы не будем пить витамин D, мы все время на улице с утра до вечера, то здесь, конечно, мы рекомендуем прикрываться активно, когда солнце активным, и мазаться солнцезащитным кремом.
Дмитрий, ну а в целом вы как доктор наблюдаете малышей, скажите, вот каких витаминов чаще всего не хватает казахстанским детям? И через какие продукты их можно получать? Всегда ли это должны быть синтетические витамины?
Казахстан практически уже вышел из категории тех стран, куда ехали там американцы в свое время там с чемоданами лекарств, там с кока-колой и так далее, там, я не знаю, с шоколадками, там накормить бедных детишек, там, которые в ауле живут, мира не повидавшие. То есть Казахстан сейчас очень даже неплохо себя чувствует на, ну, современном мире. И я к тому, что наши дети все практически накормлены. Нас мало, там 18, там, ну да ладно, 19 миллионов людей. Казахстан, по крайней мере, всех прокармливает нормально. Есть свои овощи, свои фрукты, свое мясо. И это все витамины, микро-макроэлементы. И это нормально. И, по крайней мере, мы не наблюдаем в таком количестве, в котором говорят в интернете, что имеется дефицит. Соответственно, нет в таком количестве дефицита. Но говорят о нем, конечно, говорят, и о нем выгодно говорить, потому что мне нужно продать там пару баночек каких-то витаминов. Но синтетические витамины, первое, они могут не усваиваться просто, как говорят, делать мочу дороже, а второе, они могут навредить. Уже описаны прям при хорошие примеры, что витамины типа Е, С, как антиоксиданты, могут приводить к онкологическим заболеваниям или к мочекаменным болезням. Поэтому витамины нужны крайне редко, особенно я считаю, в Казахстане. Да, ну, мы говорим сейчас про детей. Конечно, есть определенные группы людей, которым нужны там витамины. Это беременные, да, фолиевая кислота, люди с какими-то заболеваниями, потребляющие какие-то таблетки, иммуносупрессанты, люди, которые находятся в каких-то непонятных полевых условиях, но таких очень мало. И даже если ребенок съедает где-то там по чуть-чуть овощи, фрукты, но это усвоится, я не знаю, в 500 раз быстрее, нежели там таблетка химического соединения. Поэтому я считаю, наши дети, которые находятся более-менее на сбалансированном питании, не имеющие каких-то серьезных хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таким детям не нужно давать профилактически даже витамины. Но вот витамин D, думаю, им особо не навредят.
Другая не менее популярная must-have тема – это тема вакцинации. Доказательная медицина, конечно, утверждает, что вакцинация необходима, но мы видим, что даже в Казахстане сейчас просто набирают колоссальные обороты движения родителей против прививок, антипрививочники. Они собирали уже митинги и круглые столы, обсуждали на высоком уровне, что это все нарушает права и так далее. Но доктора, в общем-то, придерживаются своей какой-то позиции. Что вы думаете на сей счет?
Родители видят пугающую информацию в интернете, родители слышат пугающую информацию от врачей. Конечно, дело закрадывается в голову мысль, зачем вообще вакцинировать. Но если мы возьмем на одну чашу весов, положим риски от вакцинации, а на другую пользу, то, конечно, перевес будет колоссальный. И на этом вся медицина построена на самом деле, где польза перевешивает риск. Потому что химическое соединение, да, которое там вводят в кровь, и как организм может отреагировать, никто не знает. Но хорошая новость в том, что 99% отреагирует нормально и защитится от каких-то серьезных болезней. А как поведет себя организм там, в 1% случаев, никто не знает. То же самое мы выпиваем таблетку там, парацетамола или ребенку даем панадол температуры, но мы не знаем, как отреагирует ребенок. И мы не знаем, сколько людей умирает ежегодно от просто каких-то анафилактических реакции, как от лекарственных препаратов.
В Казахстане существует календарь прохождения медосмотров у специалиста. Вот от рождения я помню, что до года нужно пройти и не один раз различных специалистов, сходить на прививки, 3 раза на массаж и так далее, так далее, так далее. Вообще вся эта тема не устарела ли? Действительно ли нужно по этому алгоритму продолжать исследовать ребенка и в столь сжатый период? Или все-таки какие-то есть другие веяния?
Но я скажу так, что просматривая, что делают, допустим, на Западе с ребенком, конечно, какая-то гипердиагностика присутствует. Там забор крови чуть ли не каждый месяц, это не нужно. Там всякие программы вот эти бестолковые, там в какашках любят поковыряться, да, врачи. Даже у ребенка, у которого абсолютно хороший рост, вес, но и чуть-чуть зеленоватый и так далее. Но это все вот любят у нас. Поэтому я думаю, конечно, устарело, есть что менять, просто было бы желание. И в Министерстве здравоохранения я все больше вижу людей, которые читают какие-то западные ресурсы. Я думаю, могут все это меняться. Календарь профилактических прививок, в принципе, составлен очень даже хорошо. Профилактические осмотры, там много всяких непонятных узких специальностей, которые, не знаю, ну вот в Финляндии говорят, на всю Финляндию 2 детских невропатолога. И предлагают просто переосмыслить, да, и говорят, подумайте, насколько это необходимая профессия, да. У нас невропатологи детские на каждом перекрестке кабинетом, детский невропатолог и так далее. Потому что все эти там непонятные диагнозы тоже с советских времен тянутся, и алгоритмы не меняются. И ребенка таскают, там невропатологи, окулисты, хирурги, педиатры, и не дают, и потом не дают согласия сделать вакцину, если мама всех не обойдет. Мама всех обойдет, насобирает кучу непонятных диагнозов, начнет ребенка еще лечить к тому же. Поэтому, ну, в Америке сидит семейный врач. Это вот family physician, это вот то, чем мы занимаемся, мы семейные врачи. Семейный врач оценивает, есть ли у ребенка хирургическая патология, есть ли неврологические нарушения, тогда действительно нужен невропатолог, там неврологи, реабилитологи подключаются. Потому что не так много лекарств, которые могут оказать влияние на нервную систему. Семейный врач смотрит, да, и в кожу, там сердце послушал, если что-то услышал, отправил к кардиологу. Нашим родителям предлагают ходить. Но у нас, видите, на корню, можно сказать, убили эту специальность. Сначала начали семейную медицину развивать, даже открыли факультет в институте. И как-то все это схлопнулось потом благополучно. Но и на сегодняшний день очень мало толковых семейных врачей. В основном это узкие специалисты. Вот. Поэтому я думаю, что чем меньше ребенка сейчас особенно в период пандемии нужно, мы будем таскать по узким специалистам по всему городу, обычно же это в частные центры хотят все к разным врачам, это же не одна клиника, и вот заражаются всякой ерундой, особенно если ребенок не привит.
неоднократно слышала в рекламе дисбактериоз и сниженный иммунитет. Эти два синонима, эти, вернее, термина, они вот синонимично рядом всегда ходят во всех рекламных блоках, связанных с лекарствами для детей. Вот действительно стоит так бояться этого дисбактериоза?
Диагноз дисбактериоз отсутствует в международной классификации болезни, там ICD-10 или МКБ-10 на русском, то есть такого диагноза нет. Может быть, как, конечно, наблюдаться какой-нибудь дисбиоз кишечника, если там приняли антибиотики или, не знаю, какие-то затяжные диареи у ребенка, инфекционные заболевания, но это редко бывает. Видите, у нас диагноз дисбактериоз тоже вот, да, очень много лет существует, но это такой вот диагноз в кавычках. Если, допустим, у ребенка стул различных оттенков, ну, скажем так, без крови, но разного цвета, разной частоты, консистенции, то врач с умным видом скажет: да, дисбактериоз, давайте там бактериофаги, там антибиотики должны, какие-нибудь там пробиотики. Хуже всего отлучит от груди, или мама будет лечить на наличие каких-то грибков непонятных, скажет: молоко не стерильное. Вот, это все, ладно, если бы просто доктор сказал: дисбактериоз, идите там пробиотики пейте. Но доктор начинает копать часто, вот даже в грудь, в грудное молоко там лезет, стерильность молока. Это все, конечно, абсурдные вещи. И сейчас такой дисбактериоз — показатель неграмотности врача. И если вот родители слышат дисбактериоз от врача, то многие уже знают, полезно, наверное, будет взять второе мнение у другого специалиста. Более того, на Западе даже сейчас стараются бактериальные кишечные инфекции не лечить антибиотиками, потому что есть хорошие исследования, которые говорят о том, что антибиотик может убить эту бактерию, бактерия убивает, высвобождает токсин, в большом количестве эти токсины могут ребенка убить быстрее, чем бы убила эта бактерия. И поэтому вся терапия даже бактериальных инфекций желудочно-кишечного тракта на Западе сейчас сводится к тому, что просто восполняет потерю жидкости. Если это постоянные поносы, то больше сдают жидкости, если это рвота, то останавливают рвоту и снова продолжают давать жидкости. И организм вот это вот равновесие микрофлоры кишечника со временем, там 3-4-5 дней, но оно выравнивается. Это касательно дисбактериоза. Вы еще про пониженный иммунитет, да, по-моему, спросили?
Да.
И меня спросили об этом вчера студенты медицинского университета. Мы тоже там с ними онлайн-встречу проводили. Это значит, что среди преподавателей даже такое мнение и присутствует. Вот. Концепция пониженного, там, повышения иммунитета предполагает то, что у ребенка снижен иммунитет на сегодняшний день. Но снижен у ребенка иммунитет может быть по нескольким причинам. Либо первое — у него врожденный там какой-то иммунодефицит, там, я не знаю, ну, первичный иммунодефицит, серьезные заболевания, этот ребенок прям выглядит уж совсем больным. Либо приобретенный иммунодефицит, это та же самая ВИЧ-инфекция. Или ребенок находится на какое-то лечении онкологических заболеваний, ему все время химия, там, лучевая терапия. Или ребенок, который иммуносупрессанты пьет, это тоже снижение иммунитета. Это вот такие редкие случаи, которые все-таки, где можно наблюдать снижение иммунитета. Но ребенок, даже который болеет, в принципе, часто ОРЗ, ОРВИ, нельзя сказать, что у него как-то мы можем вмешаться в иммунитет, поднять, потому что он в целом не снижен.
Скажите, вот с каким самым глупым заблуждением о детях и о детском здоровье вам когда-либо приходилось сталкиваться?
Наверное, это вот самое популярное, что мы вот должны его вылечить. Вот ребенок заболел, ну и давайте, доктор, будем его лечить. Заблуждение в том, что мы можем лечить вот эти вот вирусные простудные инфекции. Мы не можем лечить их, мы не придумали пока еще эти противовирусные препараты, потому что вирусов сотни, тысячи, они все время мутируют. Эти ОРЗ, ОРВИ, они проходят сами, потому что иммунитет вырабатывает к ним антитела. И вот заблуждение наше, что мы должны их лечить. И заблуждение среди врачей популярно: давайте лечить противовирусными свечками, мазями и так далее, в горло мазать. На самом деле это все неправильно, и это заблуждение, которое наносит какой-то ущерб даже здоровью.
Все выпуски проекта «Ай, Балакай» смотрите каждый четверг в 20:00 на YouTube-канале «Ай, Балакай».